37. Порция прибыла ровно в 9, и они уселись пить кофе на балконе, наблюдая, как оживает город. Она рассказала, что рано утром завтракала с Летти. Та очень нервничает, близка к срыву, страшно боится суда. Летти устала от постоянного присутствия в доме кучи родственников, от почасовой работы и усилий, требующихся, чтобы игнорировать тот факт, что ее муж сидит в тюрьме за убийство 2 мальчиков. Добавьте к этому предстоящий развод и вытягивающую все кишки судебную тяжбу, и станет понятно, почему Летти чувствует себя словно после кораблекрушения. Порция призналась, что и сама крайне измотана. Она проводит на работе много часов и мало спит. Джейк сочувствовал ей, но до определенной степени. Судебный процесс часто требует 18-часового рабочего дня, отказа от выходных, и если порция всерьез собирается стать адвокатом, она должна быть к этому готова. Уже 2 недели они натаскивали друг друга, чтобы зазубрить наизусть все 97 имен из списка кандидатов. Например, Джейк говорил «Р», порция тут же отвечала 6 человек — Рэдди, Рейкстро, Рис, Райли, Робинс и Роубарт. Или порция произносила «У», и Джейк подхватывал 3 — Уамплер, Уайтхёрст, Уиттон. Туда-сюда — упражнение для памяти. И так несколько раз каждый день. Отбор жюри присяжных в Миссисипи походил на испытание, но обычно завершался за 1 день. Джейка всегда удивляло, почему в других штатах эта процедура занимала 2 недели, а то и 1 месяц. Он, как и миссисипские судьи, не мог постичь смысла подобной системы. Те со всей серьезностью относились к подбору честного и объективного жюри, но времени зря не теряли. Быстрота процесса будет иметь главное значение, потребуется принимать решение без промедления. У адвокатов обеих сторон не будет времени обдумывать каждое имя и искать его в некой базе данных. Поэтому чрезвычайно важно держать в голове каждого кандидата, его возраст, адрес, место работы, образование, конфессиональную принадлежность и прочую информацию, какую удалось добыть. Как только имена 97 кандидатов стали известны, порция получила задание прошерстить судебные архивы. Она провела немало часов над подшивками судебных решений и поземельными книгами последних 10 лет в поисках совпадений. В списках дел, предназначенных к слушанию, искала имена истцов и ответчиков, проигравших и выигравших. Из 97 человек 16 за последние 10 лет прошли через процедуру развода. Она не понимала, какое отношение это могло иметь к тяжбе о наследстве, но тем не менее собрала всю информацию. Один джентльмен, некий мистер Элли Рейди, 4 раза подавал иски и все суды проиграл. Она просмотрела залоговые книги и обнаружила 10 жалоб на задолженности по налогам, неоплаченные поставки и субподрядные работы. Несколько потенциальных присяжных имели долги перед округом по налогам на имущество. В налоговой инспекции она проверила квитанции об уплате автомобильных налогов и составила список автомобилей, которыми владели кандидаты, с указанием марки и года выпуска. Среди них, что неудивительно, было много грузовиков-пикапов. Работа была скучной, отупляющей, но порция не сбавляла темп, у нее и в мыслях не было все бросить. Заочно проведя 2 недели бок о бок с этими людьми, она была уверена, что знает их. Выпив кофе, они, ворча, вернулись к работе. Джейк начал набрасывать план вступительной речи. Порция снова отправилась в штабную комнату к 97 своим новым друзьям. В 10 часов в контору ввалился Гарри Рекс с промасленным пакетом сосисок в тесте прямо от Клода. Одну он заставил взять Джейка, после чего подсунул ему конверт.
«Это чек от вашей страховой компании Land Fire and Casualty». «От этой банды жуликоватых идиотов. Никогда больше не покупайте у них страховые полисы, поняли? 135 тысяч, соглашение выполнено. И ни цент с этой суммы не утекло в карман адвоката, так что с вас Магарыч, приятель». «Спасибо. Если ваши услуги так дешевые, принимайтесь за работу». «Джейк, я очень устал от этого дела. В понедельник помогу вам с отбором присяжных, но потом свалю. У меня куча собственных дел, ждущих поражения».
«Ну что ж, это честно, но на отбор жюри все ж приходите». Джейк знал, что на самом деле Гарри Рекс постарается пропустить как можно меньше допросов свидетелей, после чего каждый вечер будет присоединяться к ним в конференц-зале. Там, за пиццей и сэндвичами, будет происходить разбор ошибок минувшего дня и обсуждение того, что может случиться на следующий. Он станет критиковать все действия Джейка, с убийственным сарказмом честить Уэйда Ланье, ругать распоряжение судьи Этли. Он станет давать непрошенные советы по любому поводу, постоянно раздувать тлеющее уныние из-за принципиальной невозможности выиграть это дело. Временами будет настолько невыносим, что Джейку захочется запустить в него чем-нибудь тяжелым. Но Гарри Рекс редко ошибался. Он знал законы во всех тонкостях и со всеми их тайными подвохами. Он читал людей, как другие читают журналы. Оставаясь незаметным, он наблюдал, как присяжные наблюдают за Джейком. И его советы порой оказывались бесценными. Несмотря на абсолютно недвусмысленное предупреждение Сета Хаббарда о том, что ни один адвокат округа Форд не должен получить ни малейшей выгоды от его наследства, Джейк решительно намеревался найти способ заплатить Гарри Рексу хоть какой-то гонорар. Сет хотел, чтобы его написанное в последнюю минуту от руки завещание преодолело все преграды, и понравилось бы это ему или нет, Гарри Рекс Воннер для достижения этой цели являлся фигурой ключевой. Телефон на столе Джейка беззвучно завибрировал. Он не обратил на него внимания.
«Почему вы перестали отвечать на телефонные звонки?» — поинтересовался Гарри Рекс. «На этой неделе я звонил 10 раз, и ни разу никто не ответил».
«Порция была в суде, я занят, а Люсьен вообще не подходит к телефону».
«А вы не подумали об автомобильных авариях, разводах, магазинных кражах, которые уплывают у вас из рук? Людские страдания взывают к вам оттуда, снаружи».
«Мне все равно пришлось бы всем отвечать, что в данный момент мы слишком заняты».
«Что-нибудь слышно от Люсьена?»
«Сегодня он пока не звонил, но на Аляске еще только 6 часов утра». Сомневаюсь, что он уже на ногах и действует.
«Боюсь, что сейчас он только ложится. Вы идиот, Джейк, что послали туда Люсьена. Черт, он же умудряется напиться по дороге отсюда до дома. А уж дорвавшись до залов ожидания в аэропортах, гостиничных баров и прочих дорожных прелестей, просто угробит себя.
Он теперь пьет меньше». Планирует подготовиться к экзамену и восстановиться в правах на адвокатскую практику.
«Пить меньше для этого старого козла, значит, заканчивать пить в полночь».
«Когда это вы стали трезвенником, Гарри Рекс? Вы же начинаете прикладываться к своему бадлайту уже за завтраком».
«Я умею удерживать себя. Я профессионал, а Люсьен — пьяница».
«Вы собираетесь помогать нам со списком кандидатов или будете сидеть здесь все утро и поносить Люсьена?» Гарри Рекс встал и тяжело затопал к выходу.
«Позднее. У вас есть холодный бадлайт?»
«Нет». Когда он вышел, Джейк открыл конверт и изучил чек страховой компании. С одной стороны, ему было грустно, потому что чек символизировал окончательное прощание с их старым домом. Конечно, дом сгорел более 3 лет назад, но тяжба со страховой компанией давала им с Карлой надежду на то, что его удастся восстановить. Это оставалось возможным, хотя и маловероятным. С другой стороны, чек означал деньги в банке, немного по любым меркам, но после выплаты 2 закладных сумм у них останется около 40 тысяч. Не то, что это давало полную свободу, однако в некоторой степени снимало напряжение. Он позвонил Карле и сообщил, что грядет скромный праздник. Пусть вызовет няню посидеть с Ханной. По телефону голос Люсьена звучал нормально. Хотя для него нормальным был скрипучий голос человека, мучительно старающегося стряхнуть с себя похмелье. Он сообщил, что у их объекта, Лонни Кларка, была тяжелая ночь. Инфекция не поддается лечению, Сегодня врачи менее уверены в благоприятном исходе, чем вчера. А что самое неприятное, он не способен к общению». «Ваши планы?» — спросил Джейк.
«Покручусь тут немного. Может, покатаюсь на машине по окрестностям. Вы когда-нибудь бывали здесь, Джейк? Весьма впечатляет. С трех сторон горы, а прямо перед тобой Тихий океан. Городок невелик и не то что красив. Но пейзаж мне нравится. Хочу его изучить».
«Люсьен, как вы думаете, это он?»
«Сейчас я знаю меньше, чем знал, выезжая из Клентона. Это все еще остается загадкой. Копам все равно, кто он и что тут случилось. Им важно накрыть наркосеть. Мне здесь нравится, Джейк. Наверное, я немного задержусь. Не буду спешить обратно. В суде ведь я вам не нужен».
С этим Джейк, разумеется, был согласен, но ничего не сказал.
«Холодно, но никакой влажности», — продолжал Люсьен. «Джейк, вы можете представить место, где нет влажности? Мне здесь определенно нравится. Буду присматривать за Лонни и поговорю с ним, как только позволят».
«Люсьен, а вы трезвы?»
«10:00 утра я всегда трезв. Это в 10 вечера у меня начинаются неприятности».
«Не пропадайте».
«Не волнуйтесь, Джейк, я буду на связи».
Они оставили Ханну в Карауэе у родителей Карлы и через час доехали до Оксфорда. Проезжая через кампус Оли Мисс, в окружении знакомых видов предались воспоминаниям о былой, совсем другой жизни. Стоял теплый ясный весенний день, студенты в шортах босиком высыпали на улицу. Они перекидывались фрисби на поляне, потягивали холодное пиво и нежились на уже клонящемся к горизонту солнышке. Джейку в свои 35, Карли в 31, казалось, что их студенческие деньки были совсем недавно, между тем, как минуло уже столько времени. Они познакомились на вечеринке, когда Джейк учился на юридическом факультете. Карла была зеленой второкурсницей. После 2 недель беспрерывных свиданий он сделал ей предложение, но она ответила «нет», во всяком случае, пока. Ее родителям вряд ли понравится, если дочь явится домой с обручальным кольцом. Поэтому они обручились негласно еще за год до того, как объявили об этом официально. Проезд через кампус всегда вызывал волну воспоминаний и изумления. Неужели им действительно уже за 30? Казалось, еще в прошлом месяце они были студентами. Джейк старался не приближаться к юридическому факультету. Этот кошмар еще недостаточно отдалился в памяти. В сумерках они въехали на центральную Оксфордскую площадь и припарковались у здания суда. Около часа бродили по книжному магазину, выпили кофе на тамошнем балконе, потом отправились ужинать в Даунтаун-гриль, самый дорогой ресторан на 8 миль вокруг. Заимев свободные деньги, Джейк заказал бутылку Бордо за $60. Возвращаясь ближе к полуночи, они по привычке медленно проехали мимо Хокотт-хауса. В нем кое-где горел свет, величественный старый дом словно манил к себе. На подъездной аллее стоял спитфайр Вилли Трейнера с теннессийскими номерами. Все еще немного расслабленный от вина, Джейк предложил.
«Давай навестим Вилли».
«Нет, Джейк», — запротестовала Карла, — «слишком поздно».
«Да брось, Вилли не рассердится».
Он остановил свой Сааб и дал задний ход.
«Джейк, это неприлично».
«Для кого-нибудь другого, но не для Вилли. Кроме того, он хочет, чтобы мы купили этот дом».
Джейк припарковался за спитфайром.
«А если у него гости?»
«Значит, их станет на двоих больше. Пошли».
Карла нехотя вышла из машины. Все же, помешков немного на узкой боковой дорожке, они взошли на крутое крыльцо. Воздух был напоен душистым ароматом пионов и ирисов. Розовые и белые азалии густо усеивали клумбы.
«Я скажу, что мы покупаем его», — заявил Джейк.
«Мы не можем себе этого позволить», — возразила Карла.
«Мы — нет, а банк — может».
Они позвонили и услышали из-за двери голос Билли Холлидей. Наконец Вилли в джинсах и футболке с широкой улыбкой открыл им.
«Так-так», — воскликнул он. «Уж не новые ли хозяева пожаловали?»
«Мы были неподалеку, и захотелось выпить», — ответил Джейк.
«Надеюсь, мы вам не помешали?» — с явной неловкостью добавила Карла.
«Вовсе нет. Входить, входить».
Вилли приглашающе взмахнул рукой. Они прошли в гостиную, где на столе в ведерке со льдом стояла бутылка белого вина. Она была почти пуста, и Вилли быстро принес и откупорил другую, попутно объясняя, что приехал освещать процесс. Его последним проектом был ежемесячный журнал, посвященный культуре Юга, и главным материалом первого номера должна была стать подробная история о Сете Хаббарде и наследстве, которое он оставил домоправительнице. Вилли никогда прежде не упоминал об этом. Джейка взволновала перспектива получить некоторую известность за пределами округа Форд. Известность, которую принес ему процесс Хейли, в свое время опьянила его.
«И кто будет на обложке?» — в шутку спросил он.
«Вероятно, не вы», — ответил Вилли, протягивая им бокалы. «Ваше здоровье».
Они немного поговорили о будущем процессе, но думали все трое о другом.
«Вот что я предлагаю».
Вилли сломал лед недоговоренности.
«Давайте заключим сегодня устный договор. Только мы трое».
«Устные договоры не имеют юридической силы в вопросах недвижимости», — уточнил Джейк.
«Вы не испытываете ненависти к адвокатам?» — Карла обратилась к Вилли.
«К большинству из них», — ответил он и уже серьезно добавил. «Оно будет иметь силу, если мы так решим. Давайте скрепим рукопожатием нашу секретную сделку, а после суда найдем адвоката, который составит нам письменный договор. Идите-ка вы, друзья, в банк, оформляйте суду под залог дома, и мы покончим с делом за 3 месяца».
Джейк с Карлой переглянулись и на миг замерли, словно идея была абсолютно новой. На самом деле они много раз обсуждали ее до изнеможения.
«А если нам не дадут ссуду?» — предположила Карла.
«Не смешите меня. Любой банк в городе выдаст вам деньги под залог этого дома».
«Сомневаюсь», — покачал головой Джейк. «Их всего 4, и против 2 из них я вел дела».
«Послушайте, этот дом стоит 250 тысяч, и всем банкам это известно».
«Я думал, он стоит 225», — вставил Джейк, быстро взглянув на Клару.
Вилли выпил глоток вина, с довольным видом причмокнул.
«Да, стоил недолго. Но вы не заглотили наживку в нужный момент. Если говорить на чистоту, такой дом стоит 400 тысяч. В Мемфисе».
«Это мы уже обсуждали. Здесь не Мемфис».
«Хорошо. Но 250 более разумная цена, так что дом стоит 250.
«Странный способ продавать, Вилли», — сказал Джейк. «Если вам не удается получить назначенную цену, вы ее поднимаете».
«Я не собираюсь ее больше поднимать, Джейк, если, конечно, на горизонте не появится какой-нибудь богатый врач. 250 — это честная цена». И вы это знаете, ребята. Ну, давайте пожмем друг другу руки».
Джейк и Карла долго смотрели друг на друга, потом она медленно протянула руку Вилли.
«Молодец, девочка», — сказал Джейк.
Сделка была заключена. Единственным звуком в палате было тихое жужжание монитора где-то сзади над головой. Единственным светом — красные огоньки электронных цифр на экране, отсчитывающих его жизненные показатели. Поясницу ломило, и Лонни попытался немного сменить положение тела. Через капельницу в кровь поступала прозрачная, но сильно действующая жидкость, которая снимала боль. Сознание то уходило, то возвращалось, но не более чем на несколько мгновений, потом снова меркло. Он потерял счет дням и часам. Телевизор выключили и унесли пульт. Медикаменты были настолько сильными, что даже самые беспокойные сестры не могли разбудить его ночью, хотя и старались. Ненадолго приходя в себя, он понимал, что в палате происходит какое-то движение. Санитары, сестры, врачи, много врачей. Иногда слышал, как они разговаривают между собой тихими мрачными голосами, и тогда Лонни казалось, что он уже умирает. Развитие инфекции, название которой он не мог даже произнести, не то что запомнить, удалось остановить, и теперь врачи боролись за то, чтобы покончить с ней. Сознание то меркло, то возвращалось. Незнакомец появился беззвучно и коснулся поручня, ограждающего кровать.
«Энсил», — сказал он тихим, но сильным голосом. «Энсил, вы слышите меня?»
Глаза Лонни широко открылись при звуке его настоящего имени. У кровати стоял пожилой человек с длинными седыми волосами в черной футболке. То же самое лицо. Опять.
«Энсил, вы слышите меня?»
Ни один мускул не дрогнул на лице Лонни.
«Вас зовут не Лонни. Мы знаем это. Вы Энсил. Энсил Хаббард, брат Сета. Энсил, что случилось с Сильвестром Ринсом?»
Как бы ни был напуган, Лонни не пошевелился. Он уловил запах виски, такой же, как накануне.
«Что случилось с Сильвестром Ринсом? Вам было 8 лет, Энсил. Что случилось с Сильвестром Ринсом?»
Лонни закрыл глаза и глубоко задышал. Несколько секунд он был без сознания, потом у него дернулась рука, и он открыл глаза. Незнакомец исчез. Лонни вызвал медсестру.